Выбирай свое будущее ради истины. Йога-радио.
Йога-радио. С вами слушатели Йога-радио. Потому что у нас помимо этой аудитории еще несколько сот слушателей Йога-радио с разных стран мира. Сегодня мы с вами продолжаем тему лидерства. Мы продолжаем наш декабрьский марафон. Послезавтра мы едем в Бишкек, там продолжаем марафонить. Вот. И тема лидерства, она, несомненно, интересна. И кто-то из вас присутствовал уже на лекции Александра Геннадьевича Хакимова. Какие-то темы мы уже с вами поднимали. И мне хотелось бы услышать от вас, что вы взяли на том семинаре. Что вы услышали? И услышали ли вообще что-то? О чем он говорил? На какие, ну, на что он делал акценты? То есть, что очень важно для лидеров? О чем был разговор? Кто готов? Да? То есть, для лидера очень важно развитие разума. Да? Как, для, например, для спортсмена очень важно развитие мышц. Да? Сноровки, правда, интеллект там тоже очень важен. Но здесь разум – это прямая. То, что нам нужно развивать. Еще. Совершенно верно. Мы говорили о том, что и в санскрите есть такое понятие ачар-прачар. Да? Мы говорили, что если, например, отец говорит ребенку «не кури, сынок», при этом он сам курит, да, то такое знание ребенок усвоить не может, потому что любое знание должно быть подкреплено собственным примером. И поэтому лидер – это тот, кто учит собственным примером. Не работай так, что говори, как я учу, но не говори, как я… Ой, то есть не живи, живи, как я говорю, но не живи, как я живу. Это не работает. Поэтому действительно лидер – это тот, кто показывает жизнь своим примером собственным. Еще. Совершенно верно. Да, бескорыстие и тонкое видение, которое он способен видеть дальше, да, потому что это, кстати говоря, свойство разума. Ум и разум – это разные вещи. Например, мышь, которая хочет взять сыр в мышеловке. Замечу я, мышеловку никто не маскирует. Вы видели где-нибудь замаскированную мышеловку? Ну, мышеловка стоит обыкновенно вместе с сыром, да? Почему же мышь попадает в мышеловку? Потому что ее чувства так привлечены сыром, что теперь она не может видеть. Когда мужчина, например, теряет разум, он идет на сторону к любовнице, да, то в этот момент его увещевание, что у тебя ребенок там, и ты будешь потом сожалеть и так далее, но он как мышь, он видит сыр, и он очень хочет его. Вот. И лидер – это тот, кто способен не следовать на поводу собственных чувств, и благодаря этому у него открывается видение, более глубокое видение. Да, совершенно верно. Угу. Угу. Да, сила разума, она способна трансформировать многие вещи, и многие вещи должны трансформироваться в лучшую сторону. Например, знаете ли вы, как ушел из этого мира Будда? Как-то раз Будда шел со своими учениками, и один человек, он очень бедный был, но очень он любил Будду, и он его пригласил к себе в гости на обед. И так он искренне просил Будду прийти к нему на обед, что Будда откликнулся и сказал: «Хорошо, я приду к вам на обед». И он пришел к нему на обед. И тот ему с такой любовью, с таким чувством, с таким благоговением и с таким, ну, просто вот с преданностью предложил грибы. И это были такие грибы, которые нельзя собирать в определенное время года, потому что они ядовитые. И именно эти грибы он ему предложил, как раз эти грибы, они уже были ядовитые. И Будда съел грибы, пришел домой и сказал, что своим ученикам, собрал всех учеников, и сказал, что я ухожу. А ученики сказали, как ты же, ну, все нормально, почему ты так решил, что ты уходишь? Он говорит, я съел сейчас грибы, они отравлены. И поэтому я сейчас буду уходить, поэтому я сейчас буду давать наставления. И ученики так возмутились, они сказали, мы убьем этого, вообще пойдем, как это, как он смел, буду накормить ядом. А он сказал, вы не поняли моего учения. Первое, что, а почему ты, говорит, ел? Он говорит, я принял его любовь, потому что он не кормил ядовитыми грибами. Он от всего сердца это делал, он просто не знал. И я принял его любовь. Да, но мы все равно, он должен понести наказание, потому что в конце концов он накормил тебя ядом. И тогда Будда очень расстроился и сказал, дорогие мои, вы так и не поняли моего учения. Будду можно накормить ядом, но из Будды изойдет только нектар. Это как павлин, птица удивительная. Павлина кормят, он ест, как курица, он всякие отходы ест, да, то есть все, что угодно. Но все это он переплавляет в перламутр своих перьев. И поэтому лидер – это тот человек, который способен трансформировать реальность. А есть четыре класса людей и, соответственно, четыре класса лидеров. Эти четыре класса людей, они от природы. То есть природу не изменишь вот такими, какими вы родились, да, то есть вам нужно просто развить свои качества согласно своей природе. Итак, первая природа – это природа учителя. Учитель. Или на санскрите их называют браманы. От природы такие люди – больше всего на свете любят знания и ценят знания, и в других ценят знания, в других ценят разум. Они могут часами слушать, сутками слушать, и для них нектар. То есть они вот, как вы, например, могут свою субботу потратить для того, чтобы прийти и слушать, слушать. И они думают, хоть бы эта лекция никогда не переставала, потому что им нравится слушать и понимать. И следом, когда они обучились, им хочется тут же обучать кого-то. То есть они по-другому не мыслят жизнь. Вот они хотят принимать знания и отдавать знания. Все. И больше всего они привязаны именно к этому. То есть в этом мире их ничего другое не интересует. Если, например, такому человеку, а сегодняшняя, к великому сожалению, цивилизация, она во многом искусственна. То есть людям навязали некие стандарты, которые теперь люди вынуждены, например, ну, поверьте, такое количество бухгалтеров не нужно миру. Вот сами подумайте. Огромное количество людей считают чужие деньги. И тратят на это просто жизнь свою тратят на это. Или, например, такого количества юристов. Юристы, они просто из-за того, что мы перестали доверять друг другу, теперь у нас на каждый шаг нужен юрист, нотариально заверенный и так далее, и так далее. Но миру такого количества юристов не надо. Однако огромное количество учителей нужно миру. Почему? Потому что учителя – это личности, которые способны трансформировать вас, способны трансформировать жизнь. И если у вас природа учителя, то чем бы вы ни занялись другим, вот здесь у вас не будет чувства удовлетворения. Просто не будет. Но как только вы занялись своей природой, будут вам за это платить деньги, не будут. Интересно, что раньше учителя, категория учителей, она никогда не зарабатывала деньги, но никогда не бедствовала, никогда. Это, кстати сказать, испокон веков самые защищенные люди. Целители никогда в жизни не брали деньги, то есть они не назначали таксу. Целители во всех уголках земного шара, если истинный целитель, он говорит, я лечу за пожертвование. Почему? И он очень как вам сказать, очень четко за этим следит. Как-то раз, я помню, пришел Александр Геннадьевич и говорит, как ваша клиника процветает? Я говорю, как вам сказать, я бы не сказала процветает, она себя просто каким-то образом содержит. А это хорошо. Я говорю, а почему хорошо? Есть же клиники процветающие. Он говорит, значит, у вас развивается разум. Потому что если вы будете задирать расценки, у вас будет кошелек увеличиваться, но разум у вас перестанет развиваться. Потому что вы тогда от людей будете ждать деньги. И целитель, который ждет от вас денег, это вот не зря говорят, что мечта современного врача, чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали. Да? Потому что напрямую зависим. Или психологи. Как сын пришел и говорит папе, пап, ты что вообще, лечил людей 15 лет, я им одну сессию провел, и говорит, и они вылечились. Он говорит, сынок, но за это время я поднял вас, ты получил образование, да? То есть на крючке вот таким вот образом. И именно из-за этого люди теряют талант свой. Потому что учитель, его главное качество – это бескорыстие, раз. Самопожертвенный настрой, два. И третье – это огромное уважение к знаниям. То есть это их характеристики. И лидеры среди учителей, как лидерство опознается. Вот интересная вещь. В Древней Греции огромное количество было философов. И каждый философ представлял свою философскую школу. И как лидеры, скажите, пожалуйста, выявляются среди этой среды? То их, главное оружие – это что? Что главное оружие здесь? Слово. Да? И если философ, я, например, говорю что-то, а вы говорите, а я считаю по-другому. И тогда я сажусь и очень внимательно вас слушаю. Не просто критикую, а я вас внимательно слушаю и потом говорю, с этим я согласен, вот с этим не согласен, и теперь я выступаю. И теперь вы садитесь и очень внимательно слушаете. То есть у учителей их качество смирения, оно должно быть очень на высоком уровне. И они должны различать истину от вымысла. Поэтому учителя, они опираются на священные писания. Они опираются на что-то. Не то, что я вышла и говорю, знаете, по моему мнению, вот так-то, так-то и так-то. Теперь вы выходите и говорите, а по моему мнению, вот так-то, так-то и так-то. А третий выйдет и скажет его мнение. Вот сейчас современные люди, они вот так и разговаривают. Если их спросил, а это что? Я тебе говорю. Да, вот муж с женой спорят. И в итоге их, спор заканчивается тем, кто более может так... нагло заявить, и это я тебе сказал, все, молчи. У нас, кстати сказать, следующая лекция будет, кто главный, кто в семье главный. Во вторник обязательно приходите. Вот, итак, здесь аргумент слова, и это слово должно опираться на какое-то священное писание. На то есть вы должны на кого-то опираться. Следующая категория лидеров – это лидеры, которые руководители. Они от природы руководители. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто не успел перейти в школу, вас назначили старостой, не успели прийти в институт, вас назначили комсоргом, не успели куда-то прийти, вас куда-то все время выдвигают и назначают. Есть тут такие? Поднимите руку. Вот, есть тут такие. Да? То есть это люди, которые по природе свои лидеры, руководители. И главный талант руководителя в следующем – то есть это ваше лидерство. И если вы в этом лидерстве будете развиваться, то ваш дар раскрываться будет очень, во всей красе засияет. Потому что если вы свой талант зарываете в песок, а начинаете развивать что-то другое, то несчастны будете в первую очередь вы, и как следствие будут несчастны все остальные. Итак, руководители. Они... по природе своей видят таланты других людей. Большая часть людей сейчас сконцентрирована на самих себе. И когда мы сконцентрированы на самих себе, мы не можем видеть таланты других, согласитесь? Я все время думаю, как на меня посмотрели, Как вы меня оценили? Что вы обо мне подумали? Там шепчутся не обо мне ли? Да? То есть, когда человек вот таким вот образом настроен, он не может быть лидером, потому что слишком энергия сконцентрирована на себе. Так вот, у этих двух людей, у двух типов людей, у учителей и руководителей, по природе своей интерес лежит в сфере других людей. Почему? Потому что это достаточно высокий уровень развития сознания, и их природа в помощи другим людям. Это лидеры. Они естественные лидеры. Итак, вы способны видеть таланты других людей и способны их раскрывать. Если, и вы от природы, вот эти две категории людей, от природы наделены разумом. И скажите, пожалуйста, если вы наделены разумом, вам достаточно легко учиться в школе, согласитесь? Ну, вы от природы наделены этим разумом. Вы быстрее запоминаете. Вы даже можете не учить в школе уроки, а просто выходить. Ну, вы запомнили, учитель же говорил, что вам проблема, что ли, выйти и пересказать это, да? То есть вы на лету хватаете, вы разбираетесь в людях. Скажите, пожалуйста, что следом может прийти? Гордость. То есть гордость – это тот амбарный замок, который напрочь запирает ваши таланты лидерства. Потому что вы начинаете думать, что это... Ну, ты посмотри, какие вокруг вообще народ не догоняет, да? Я так быстро хватаю на лету. Вам кажется, что это ваша заслуга. Но на самом деле это не ваша заслуга, а это дар, который вам дан от природы для служения другим. Я помню, в студенчестве, наверное, к концу 6-го курса, я вдруг поняла, что я, ну вот я смотрю на других людей и думаю, вот они постоянно, ну, у меня подруги были, да, и у них периодически возникали такие депрессии, плохие настроения, они все время что-то в жизнь, в уныние впадали. Я вот помню, задалась, почему, интересно, они впадают в уныние? Почему я не впадаю в депрессию? Я тогда подумала, за это я что-то им должна, только я не пойму, что. Потому что им живется тяжелее, чем мне. Я что-то им должна. Я ходила и спрашивала, скажите, пожалуйста, я не впадаю в депрессию, что я должна? И оказывается, вот эти две категории людей, они не впадают в депрессии. Это характеристика этих людей. Лидеры по своей природе... Они, чем сложнее обстоятельства в жизни, тем для них интереснее жизнь. Чем более худшие условия складываются, да, тем более у них, ну надо же, вот это вызов. У них появляется интерес. Например, представьте себе картину. Вы полководец, да? И можете себе представить, ну там, я не знаю, вы генерал армии. Идет битва, и вдруг на битве говорят: «Танки слева!» И генерал: «Кошмар!» И он сел и загрузился. Ну нет, я на танки вообще не рассчитывал. Что это такое? И он в уныние впал. Нет, он танки, и у него в этот момент энергии добавляется. Вы согласны? Они говорят: авиация, авиация. И не то, что он: ну все, пропали, авиация полетела, все, давайте сворачиваться. То есть обратите внимание, что та же самая история с учителями. То есть если ученик не понимает, то учитель не это: ну все, я теперь не буду вообще учить, вообще что это такое. Он не впадает, он думает, как же мне так ему рассказать, чтобы обойти все его препятствия в уме, чтобы донести до него так, чтобы он понял. То есть вот эти две категории людей очень удивительны. Именно удивительны тем, что сама жизнь, они воспринимают жизнь очень позитивно. Для них это нравится. Сейчас вот все готовятся к 21 декабря, да? Не все, тут есть люди, которые не готовятся, да? Ну, так или иначе, вот удивительно, очень часто спрашивают сейчас об этом, будет конец света, не будет и так далее. И уже, наверное, где-то с 2010 года, вот так или иначе, это 2012 год, вот он на всех лекциях звучал и так далее. И я помню, когда на одной из лекций про 2012 год Александр Геннадьевич Хакимов, его спросили, вот скажите, пожалуйста, ну вот представьте, если случился катаклизм, реально, ну все, вот просто перетрясло всю Алмату, не знаю, все лежит в руинах, что будет? Он говорит, интересную вещь он сказал. Настоящее кризису не подвергается. Он говорит, первыми очнутся герои. Герои – это вот эти. И что герои будут делать? Помогать. Они пойдут и будут в самые опасные места лезть, и будут вытаскивать людей. Они не будут думать, как я тут, да? Просто начнут заниматься своим делом. Вот эти чем займутся? Учителя. Они будут помогать, они будут утешать. Они в этот момент не будут, а мне каково? У вас, а у меня, да? Обычно так люди, обычные люди, да, они вот так вот, вам тяжело, а мне-то знаете, как тяжело? Мне еще тяжелее, чем вам. Нет, то есть эти две категории людей, они не думают о себе. Они служат другим людям. И они начнут утешать. И третьими, то есть вот эти две категории, они естественным образом пробудятся. Причем удивительным образом, что многие вот эти сейчас, знаете, чем заняты? Бог ведь знает чем. Потому что у них нет возможности проявить свой героизм. Вот. И третья категория – это бизнесмены. Это третий тип разума. Это наиболее сильный разум. Это вот эти два великих разума считается. И третий разум тоже сильный достаточно. Это категория бизнесменов. У нас сейчас думают, что бизнесмены – это самые разумные. Да? У нас вот эти не в почете учителя. Руководители из-за того, что руководители вот таких вот, это, ну, кого вы можете из ныне существующих руководителей назвать ярких руководителей, таких вот, которые героические? Кто вам приходит на ум? Назарбаев, еще кто приходит на ум? Шрила Прабхупада, Индира Ганди. Ну вот, скажите, пожалуйста, Георгий Константинович Жуков. Такой? 100% такой, да? Шойгу, министр чрезвычайной ситуации России. То есть в самые ужасные места он едет, и он там разгребает, и ему, то есть ему чем сложнее, тем Шойгу он совершенно берет на себя всю эту ответственность и идет, да? То есть это вот такие героические. А бизнесмены – это третий тип разума, и если вот случится такой катаклизм, третьими очнутся бизнесмены, и что они будут делать согласно своей природе? Обменом они займутся. То есть они, Великий Шелковый Путь кто организовал? Да? Они начнут, они знают, как это сделать. В этом месте у вас вот это есть, а я знаю, что в том месте этого нет, но у вас это есть. И они наладят, это их разум. Это тоже проявление разума. И четвертая категория, то есть для них удивительная вещь, бизнесмены – это люди, которые по своей природе должны быть самыми богатыми. Это богатые лидеры нашего общества. И те, то есть если вы возьмете богатых людей в прошлом, то, например, Третьяковская галерея до сих пор существует, потому что был такой купец Третьяков. То есть это была такая личность, которой бизнесмены, они не привязаны к деньгам, они не жадные. Жадность для бизнесменов закрывает все абсолютно. То есть каждая из этих категорий людей совершенно четко должна знать те законы, по которым им нужно жить, чтобы развивать свои таланты, которые им даны от Бога. Это дано уже, по природе дано. То есть их взгляд, они могут просто из ничего делать деньги. Мне понравилось на прошлой лекции, как сказал Александр Геннадьевич. Он говорит, ведь возможностей куча. Но мы привязаны на своей работе, боимся от нее оторваться. А вдруг зарплаты-то не будет. Господи, даже сколько возможностей. Бизнесмены никогда ни на кого не работают. Никогда. Потому что они знают кучу возможностей. Просто куча возможностей. Но четвертая категория людей – это как дети. Шудры. Или ремесленники, или помощники. Вот это не лидеры общества. Это то, на ком держится общество. Это люди, которые прекрасно все исполняют. На них это, знаете, сила на самом деле, соль земли. Потому что вот этих не так много. Вот если взять, например, 100 человек, то из 100 человек, ну, процентов 80 будет вот этих людей. А процентов, ну, наверное, больше 10 будет этих, и совсем будет мало этих, и единицы будет учителей. Вот так распределены. Каким образом мы понимаем, что мы шудры, например? Итак, мы сказали, если я учитель, то вот это мои ценности. Если я руководитель, то вот это мои ценности. Если я бизнесмен, то вот это мои ценности. Здесь яркая характеристика. Перевод шудра слова звучит так. Тот, кто скорбит понапрасну. То есть, если у вас есть склонность впадать в уныние, это означает, что вы относитесь к этой категории людей. Почему вы впадаете в уныние? Потому что есть страх, не развит разум. То есть меня любая ситуация пугает, и я начинаю думать, ой, а как же будет и так далее. Это не означает, что это, ну, плохие. Это означает, что, ну вот как ребенок, он просто, ему нужна хорошая опора. И поэтому этим людям очень важно быть в связи вот с этими людьми. Когда у них есть хорошее руководство, любой этот может действовать прекрасно как учитель, но он будет помощником. Например, если вы будете говорить, возьми на себя вот такую-то, такую-то ответственность, он будет говорить, не-не, давайте, а я вам буду помогать. Ну, только, пожалуйста, меня вот в ответственные не ставьте, потому что мне это не очень комфортно в связи с этим. Но зато, если этого ставить все время в подчинение, да, он будет проявлять гнев. Так нам и даны, нам от природы это дано. В чем же проблема? То есть у каждого из нас есть талант, абсолютно у каждого. В Бхагавад-гите говорится, я талант в человеке. То есть талант в человеке – это божественное качество, проявление. Не я талант в человеке, это Господь говорит, он талант в человеке. Значит, в чем начинается проблема? Итак, есть лидеры двух типов. Первый тип лидеров – главное отличие этих двух типов лидера от их взгляда на жизнь. Итак, первая категория лидеров, она воспринимает жизнь как однократное событие. Итак, жизнь у меня одна. Однократная жизнь. Вот я, предположим, по своей природе лидер. И теперь я знаю, что жизнь одна. Сколько я лет проживу? Ну, в среднем сколько живут люди? 70 лет, да? Из них сколько лет спят? Ровно половину. Итак, 35 лет я просплю. Останется у меня 35 лет. Из этих 35 лет что мне нужно тоже убрать? На еду, еще на что? Сон мы уже убрали, ну там чистить зубы, на всякое всячина, стоять в очередях, ну всякой ерундой я занимаюсь, да? И так у меня остается еще половина, да? И если я так буду отнимать, то у меня останется очень короткий промежуток времени, я еще образование там должен буду получать, да? То есть я должен буду кучу всего делать, и в итоге у меня появляется, ну совсем мало времени, за которое я должен успеть. Теперь скажите, пожалуйста, когда у меня мало времени, и я должен успеть, тем более мне на пятки наступают, да? Скажите, пожалуйста, теперь у меня какое появляется чувство по отношению к этому миру? У меня появляется чувство, мне надо выжать отсюда максимум. Из всех взаимоотношений максимум, из жены максимум, из мужа максимум, из этой работы максимум. Я просто вот так выжимаю все и откидываю, бегом бегу дальше, потому что жизнь-то одна, мне же надо все успеть. И интересно, что поговорка этих людей, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, да? Бери от жизни все. Если нельзя, но очень хочется, то можно. То есть куча-куча поговорок, которые лидеры эти создали. В конце концов, этот лидер понимает, что у меня старость не за горами, и что они говорят? Хоть в старости будет что вспомнить. То есть я здесь сейчас тут что-то понаделаю, а в старости, глядя, сяду на заваленке и буду... А тогда, о, да. То есть вот это понимание лидера. Я буду стариком, я буду маразмировать так по ходу, да? Ну и воспоминаниями заниматься. Вот, собственно говоря, все. И в конце жизни что будет? Ну, я не знаю, принесут вот цветы на поминки. И все. Вот это однократная жизнь. Если лидер воспринимает жизнь как однократную, такие лидеры называются лидеры с демоническим мышлением. И в Бхагавад-гите говорится о таких лидерах следующее. Это, кстати говоря, одна из самых удивительных книг для лидеров. Если вы ее еще не читали, я просто вам очень рекомендую ее обрести. И даже научу, как ее читать сначала. Итак. Гордость. Высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, обладающих демоническими характерами. А почему у них такие качества? Откуда у них гнев, злоба? Откуда у них гордость? Это все берется из того, что я быстрее превозмогаю себя, потому что мне надо успеть за короткий промежуток времени. Вторые лидеры – это те, кто понимает, что вот здесь время линейно. Кстати говоря, самая большая проблема – именно понимание времени. Для лидера просто необходимо разобраться с таким понятием, как время. Потому что время – это один из самых мощнейших ресурсов в жизни человека. И время на самом деле проявляет волю высшего разума в вашей жизни. Если у вас есть все время вот здесь чувство, что я куда-то не успеваю, это означает, что вы не занимаетесь тем, что вам по природе должно быть в это время. Итак, вторая категория лидеров, они начинают понимать, что время циклично. Время циклично, и на самом деле, если вы понаблюдаете за этим миром, то вы увидите, что сейчас деревья, они как будто закончили свое существование. Да? То есть они стоят голыми, но придет весна, и начнут опять набухать почки, и потом начнется цветение, и потом будут плоды, да, и потом опять все это сбрасывать будут, да, и опять период зимы будет, да. И если вы посмотрите, то куколка превращается, вернее, гусеница, потом куколка, потом бабочка, то есть трансформация. Когда вы были женщины или ваши мамы, если это мужчины, да, были когда-то беременны, и вы были сначала плодом, и вы жили в совершенно других условиях жизни. То есть плод живет внутри, в воде. У него совершенно другой тип дыхания, совершенно другой тип питания. Да? И в какой-то момент все воды уходят из матки. И для плода это смерть. Потому что у него в этот момент возникает ужасное ощущение сдавления. Да? Но потом появляется коридор. Если вы читали доктора Моуди, то вы четко знаете, что те люди, которые переживали клиническую смерть, они тоже об этом описывают. Появляется коридор, и в этот коридор ты устремляешься, как устремляется плод. И в тот момент, когда плод выходит в другое измерение, а плод обязательно выйдет в другое измерение, вы когда-то перестали быть плодом, и вы родились как плод, вы умерли. Но вы родились как ребенок. Очень важно понять, что вы свою смерть никогда не увидите. Вы увидите чью-то смерть. Но свою вы увидите вот как выход. И когда вы будете выходить, то вы сразу же вспомните все то, что вы изучали, все то, на что вы тратили время и так далее, потому что час обязательно пробьет, у каждого пробьет этот час. Итак, время циклично, и человек, он развивается, из жизни в жизнь человек развивается, накапливая определенные качества характера. То есть лидер – это тот, кто понимает эти задачи. То есть лидер, он начинает понимать, что те задачи, с которыми я сейчас справляюсь, я вам сейчас прочитаю, какие в Бхагавад-гите говорится о божественных качествах характера лидера. Послушайте, пожалуйста. И примерьте к себе бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отреченность от мирских проблем, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремлению к почестям – таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей. Вот обратите внимание, это описанные качества лидера. И теперь мы начинаем понимать, то есть в каком направлении я развиваюсь. Будь то лидерство на работе, будь то лидерство в семье, будь то лидерство в своей личной жизни. Это просто совершенствование своих качеств характера. И когда мы понимаем, что время циклично, тогда мы начинаем понимать, что все, что происходит вокруг меня, не случайно. Самое главное не случайно – это наши взаимоотношения. И когда мы начинаем понимать, что все уроки мне как лидеру преподносятся через взаимоотношения, мы начинаем становиться к взаимоотношениям особо внимательными. Сейчас я вас попрошу сделать такое задание. Я вас сейчас попрошу вспомнить трех людей, которые обучали вас вот тем перечисленным качествам, которые здесь есть, которые вы какие-то запомнили для себя, какие-то ваши, для вас лично какие-то качества прозвучали. Вспомните, пожалуйста, тех людей, которые обладали этими качествами лидеров. И я вас сейчас попрошу сесть в пары, пожалуйста, разбейтесь в пары. И, пожалуйста, вспомните всех тех, кто вас обучал лидерству своим поведением. Расскажите об этом. Буквально я вам даю на это 3 минуты в одну сторону и 3 минуты в другую. Пожалуйста, сядьте друг к другу. Итак, какие в вашей жизни были лидеры, которые обладали определенными качествами характера, простотой, целеустремленностью, бесстрашием, благотворительностью, способностью не злословить, прощать и так далее? И как они вас обучали этому? Пожалуйста, поделитесь друг с другом. В настроении благодарности. Если мы об этом забываем, то наш разум перестает развиваться.
Ну, у меня было много лидеров в жизни, и я старалась, просто стараюсь вообще от людей брать все самое лучшее, обращать внимание. Для меня, наверное, первым лидером это был мой папа. Он был для меня именно лидером в проявлении доброты к детям, к людям. Ну вот от него очень много взяла. Лидером была бабушка. потому что, ну, очень много в детстве проводила с ней время, и она была именно лидером, она воспитывала детей, вот, как учила культуре чистоты в доме, и вот как женщину, то есть вот она была таким лидером, с нее можно было брать пример, потому что она показывала не словами, она говорить не умела, но она это все показывала, и для меня это было очень ценно.
Спасибо вот большое.
Такие вот моменты.
Спасибо большое. Еще, пожалуйста. Тима, ты руку сам поднимал?
Я просто хотел рассказать о том, что когда... Ну, и я когда первый раз пошел на работу, я еще, ну, был вообще зеленый, мне было там 17 лет, на втором курсе я пошел, ну, работать. И я был такой, как чистый лист бумаги, я вообще ни с кем не умел строить отношения, то есть я вообще был зеленый и ничего не знал. И этот человек, это был мой первый шеф, он мне научил работать, он мне как на фронт так вот просто кидал и говорил: все, иди сделай. Я говорю: я не умею. Он говорит: мне не волнует, иди сделай. И вот для меня это было очень... хорошим таким примером, и он мне дал хорошую практику, он мне научил вообще с людьми строить отношения, научил меня договариваться с людьми, и то есть из, такого разговорчивого из меня сделал вот именно он.
Похоже, он верил в тебя, да?
Да.
Угу, спасибо большое еще. Заметили, когда мы говорим о ком-то хорошо, то у всего зала повышается настроение. Вы чувствуете, да? Хотя мы этого человека не знали, но у нас мы обогащаемся. Если вы сейчас включите телевизор, то вы увидите, одни гадости рассказывают, да? Вот. Но мы с вами строим другую культуру. Мы вообще хотим говорить о других хорошо. И мы хотим видеть в мире хорошее. И мы хотим на это опираться. Поэтому, пожалуйста, не жадничайте. Расскажите еще пару историй. Да. Только очень коротко.
Ну, я хочу сказать это, естественно, Александру Геннадьевичу Хакимову, который вот ту лекцию давал, я лидер, тоже Бхагавад-гите, ну, я точно не помню, сказано, уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев, сокращать побуждение языка, желудка и гениталий, способные принимать учеников по всему миру. Вот он своим примером вот это все показывает.
Спасибо большое. Это нектар наставлений, да. Угу. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, кто-то что-то хочет, да.
Здравствуйте. Для меня этот отец мой был. У него я учился. Он был очень добрым человеком и всегда хотел хоть чем-то помочь людям. Свою проблему, а чужую проблему он принимал как свои. Вот это меня очень вдохновляло в нем. И очень правдивым человеком был.
Вот. Спасибо большое. Похоже, он вам передал этот вкус, потому что я чувствую, что вы тоже очень такой теплый и добрый человек. Два качества у лидера, несомненно, должны быть. Которые ярко показывают на самом деле природу лидерскую. Первое качество лидера называется бесстрашие, и второе качество лидера называется щедрость. Вы можете себе представить жадного лидера? Мы сейчас видим такие примеры, но это не истинное лидерство. Это лидерство временное, оно обязательно закончится. Просто посмотрите, понаблюдайте какое-то время за этим, это непременно закончится. И боящийся человек, тоже это все его лидерство, оно очень временное. Но вот эти два качества, они должны на чем-то строиться. Это не должно быть проявлением наивности, понимаете? Доверие и доверчивость – разные вещи. Разум и наивность – это тоже разные понятия. Так вот, я сейчас хочу с вами вместе, как с настоящими истинными лидерами, я хочу, чтобы мы сейчас с вами будем читать одно священное писание, и я хочу, чтобы мы вместе его повторили. Это будет одна мантра, одна сутра. Сутра – это краткое изложение, но очень такой глубокой мысли. Я вас уверяю, когда это глубоко войдет в ваше сердце, оно там будет как семя прорастать и давать свои плоды, и вы увидите, как многое в жизни изменится просто от того, что вам в сердце вошел вот этот стих. Это называется абсолютная истина. Абсолютная истина, она вне всяких понятий конфессий, вне национальности, вне возраста, вне времен года, вне национальной политики и так далее. То есть абсолютная истина – это то, что верно абсолютно для всех. Поэтому она абсолютная. У нас с вами у всех есть относительные истины, да? Но есть абсолютная истина. И мы сейчас с вами ее прочитаем. И потом вместе с вами обсудим, если бы действительно мы в это глубоко верили, то что было бы? Хорошо? А я сейчас буду говорить и попрошу вас повторять. И когда вы будете повторять, попробуйте это повторять осмысленно. Попробуйте... Представьте себе, когда бы к вам подошел такой, ну, у каждой из вас есть, наверняка была такая мечта встретиться с таким мудрецом, с каким-то святым человеком, с какой-то такой личностью, у которой нет корысти по поводу вас, с такой личностью, которая вам скажет что-то очень сокровенное. Были у вас когда-нибудь такие мысли? Конечно, это у любого человека, здравомыслящего человека есть такое желание. И вот представьте себе, что вы встретились с таким удивительным старцем. Неважно, как он выглядит, представьте себе его так, как вот ваше сердце бы его нарисовало. Может быть, для кого-то это был бы такой, как Хаджа Насреддин, да, такой вот мудрец, который может передать истину. Для кого-то, может быть, это были бы там, я не знаю, Серафим Саровский для кого-то был бы, для кого-то это может быть йог какой-то, а для кого-то, может быть, это придет в образе вашей мамы или папы. Это не важно сейчас. Важно, чтобы это вошло к вам в сердце. Потому что если вы сейчас будете слушать просто как ну, что-то такое написанное, не лично, да, тогда оно не войдет в сердце, но вам нужен проводник, который проводит в сердце. Итак, сейчас я читаю, а вы слушаете сердцем, не ушами, и вместе со мной повторяете. Потом мы с вами обсудим. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. И мы сейчас с вами остановимся и представим совершенно противоположное утверждение. Например, когда я училась в школе, нам говорили, что жизнь – это способ существования белковых тел. Просто представьте себе, что у этого мира нет никакой причины. И на самом деле это хаос, просто непонятный взрыв, и непонятно, что сейчас творится. Нет никакой причины, нет никакого высшего разума. И тогда вы начинаете чувствовать вот здесь боль, потому что тогда смысл во всем теряется. Но когда вы начинаете понимать, и это, заметьте, я еще раз хочу сказать, это абсолютно истина. Здесь не пишется, какой Господь, Аллах вы верите или вы христианин, неважно. Важно, что говорится, что все живое и неживое во Вселенной принадлежит Господу и находится в Его власти. Следом. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля. Итак, обратите внимание, удивительная вещь. Оказывается, у каждого из нас есть своя доля. И когда мы это понимаем, то мы понимаем, почему один родился в одних условиях, а другой родился в других условиях. Кто-то родился в семье английской королевы, а кто-то родился в очень нищем гетто. А потом почему-то менялись местами. Почему-то у кого-то изначально много возможностей, а у кого-то они весьма скромные. И так еще раз. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Итак, сейчас я прочитаю, а вы просто закройте, пожалуйста, глаза и послушайте это сердцем. И если вы это впустите в сердце, то тогда мы с вами поговорим, что же бы поменялось в мире, если бы каждый мыслил таким образом. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Очень короткий стих. Очень короткая сутра. Итак, скажите, пожалуйста, какое влияние она оказывает на сердце у вас лично прямо сейчас? Если оказывает вообще. Способны ли вы были ее услышать? Появляется благодарность, спокойствие. Удивительно, да? То есть обратите внимание, если вы идете своим путем, а у каждого из нас есть свой путь, мы не просто белковые тела, которые сталкиваемся здесь, не пойми как, да? Если у каждого из нас есть свой путь, то мой путь никем не занят. Мою жизнь никто не способен прожить. И если я иду согласно своему пути, мне раскрываются все двери. И если я вдруг иду, и мои двери все время захлапываются, и мне дают то по лбу, то в лоб, то еще как-то, это о чем говорит? Это не моя доля. Это не моя доля, я иду не по своему пути. Болезни, несчастные случаи, проблемы с близкими, катаклизмы – все это результат того, что я иду не своим путем. Если я иду своим путем, то в Аюрведе говорится, что есть три энергии в этом мире, которые, если вы идете своим путем, они призваны вас поддерживать. Эти три энергии называются теджас. Это солнечная энергия, это энергия лидерства, это энергия процветания, это энергия власти, это энергия, которая наделяет вас могуществом. Следующая энергия – это оджас. Оджас – это лунная энергия. Это энергия, которая способна сплачивать, объединять, она способна умиротворять, гармонизировать. Это лунный свет, который есть в вашей жизни. Это энергия, которая способна любить, она способна объединять даже необъединяемое, вот эта энергия, оджас. И третья энергия – это энергия праны. Прана – это жизненная сила. То есть, когда вы полны энергии, вам хочется что-то делать, двигаться, это все прана. Говорится, что благодаря пране происходят все движения в нашем организме. Вот я сейчас хожу по сцене, это все прана, да, у вас там кишечник, веки, это все прана, сердце стучит, везде, где есть движение, это все энергия праны. Итак, три энергии, которые вам даны от природы для того, чтобы вы могли раскрывать свой потенциал и служить другим. Но эти же три энергии превращаются в три доши, в три энергии, которые, если вы идете не своим путем, призваны вас разрушать. Энергия теджас превращается в энергию питты. Питта, которая гневается, там это камни в желчном пузыре откладывает, да, глаза начинают болеть, гипертония лезет и так далее. То есть это энергия, которая будет вам показывать, вы идете не туда. Это та же самая энергия. Энергия оджаса превращается в энергию капхи, и вы начинаете отекать, слизи куча, кашлять, то есть куча энергии, которая идет, теперь превращается в слизь и начинает вас заболачивать изнутри. И энергия праны превращается в энергию ваты. И тогда вы начинаете становиться больным человеком. Если мы идем неправильным путем. Так вот, интересный вопрос. Вопрос к лидерам новой эпохи. Скажите, пожалуйста, на каких предметах нас этому обучают? Мы с вами, вспомните, мы с вами изучили закон Ома, закон Фарадея, мы с вами изучили инфузорию туфельку, мы с вами изучили альдегиды, мы с вами изучили неорганическую химию, мы с вами изучили, ну, боже мой, скажите мне, что мы с вами, червей круглых, там, я не знаю, чего мы только не изучили. Но законы этой жизни, законы взаимоотношений, законы лидерства, законы здоровья, законы построения организации, законы построения семьи, вот эти все законы, которые нам с вами просто вот так необходимы, понимаете? И что самое удивительное, что человек – это удивительное существо. А в Ведах говорится, если ты получил человеческую форму жизни, то пришла пора задавать вопросы об абсолютной истине. Человек сам должен искать ответы на эти вопросы. Знанием не насилуют. Знания ищут. И ищут со смирением и спрашивают. И когда у вас появляется тяга к знаниям, появляются определенные качества, появляется понимание, боже мой, я же ничего не знаю. Я помню, когда я первый раз встретилась с ведическими знаниями, к тому времени я была академиком Международной академии авторов научных открытий и изобретений. Я была главным гомеопатом Минздрава Казахстана. Была заведующей кафедрой восточной медицины этого Казахстанского медицинского университета. Ну, можете себе представить, сколько регалий? Можете себе представить мое эго к тому времени? Да? Ну, просто. И вдруг я выясняю, что я элементарного не знаю. Я помню, когда начали рассказывать о 5 уровнях сознания, и рассказали, что есть уровень сознания животного, который вообще находится на уровне еда, сон, секс, оборона. И все вокруг этого крутящееся. Да? Потом есть те, кто заняты беготней туда-сюда, и там, я не знаю, максимум, на чем они способны думать, это о здоровом образе жизни. Третья категория людей – это которые всем интересуются. Это, кажется, про меня. Я вот как раз-таки интересуюсь тут всем. Да? Но они, говорит, не способны сделать вывод. Я думаю, как? Я же столько уже выводов сделала, столько вообще дипломов защитила и так далее. Какой я вывод-то не способна сделать? Вывод они не способны сделать по одной простой причине. Они по мере накопления знаний, по мере того, что они чем-то как-то устраиваются в этом мире, они становятся гордыми, да? И они становятся костными. То есть я помню, когда я только начала изучать веды, думаю, а почему ученые этими не занимаются, ведами? Вот те, которые Нобелевские премии получают, что бы им веды не начать изучать? Они говорят, никогда они не будут изучать, потому что им предстоит признать, что они ничего не знают. В какой-то момент времени я думаю, боже, лучше бы я этого ничего не знала. Как-то же жила хорошо себе, да? И тут вдруг выяснилось, что вообще ноль без палочки. Это вот, знаете, своего рода маленькая смерть для эго. На смерть, реально. Потому что вдруг ты признаешь, что все твои знания, они вообще ну, какие-то очень... Ну, мягко говоря, отрывочные, да? А понимание вот такого жизненного действительно... Очень удивительная вещь. Кем вы себя ощущаете, вот такая у вас философия жизни. Например, представьте себе, если на этой сцене стоит такой, знаете, новый казах. Сейчас они уже, правда, перестали носить малиновые пиджаки. Да, а то вот малиновые пиджаки, такая цепь, как у меня. Вот. Я такой очень, такой преуспевающий. Теперь вот как вы думаете, вот на этот мир он теперь как смотрит? Вот теперь я что вижу в этом мире? Вот если, например, по лесу идут специалист по мебельной промышленности, художник, да, и романтик. Нет, романтик с художником близко, да? Итак, художник, специалист по мебельной промышленности и кто? Ботаник. Вот скажите, пожалуйста, это один и тот же лес? Это абсолютно разный лес. Потому что я себя ассоциирую с определенным это, теперь я вижу определенную вещь. Итак, теперь вот подумайте, пожалуйста, вот так, если я вот такой вот крутой, это теперь я на этот, вот даже на ваш зал, вот теперь я каким взглядом смотрю, как вы думаете, что мне тут вообще интересно? Вообще мне вот это вот интересно? Как это меня может обогатить срочно причем? Ну, максимум, что я могу посмотреть с этой сцены, тут есть хорошенькие девочки или нет? Да, так я просто буду смотреть оценивающе, да? И если вдруг мне скажут, да, знаете, вон там вот на последнем сидят там миллионеры, ну, надо с ними поговорить, там, может, у нас с ними что-то выйдет какое-то, дело какое-то выйдет, да? То есть я теперь смотрю на мир так. А теперь представьте себе, что я, ну, больной, несчастный юноша. У меня здоровье вообще вот, ну, никакое. Мама меня так еле-еле вот довела до такого, теперь надо жениться. Теперь я кого себе ищу в жены? Мне теперь нужна, вот такая вот какая-то крутая, там, с амбициями. Ну, зачем? Мне же здоровья на нее не хватит, да? Мне теперь надо что-то такое вот, сиделочку, да, как-то вот, чтобы она меня погрела. Подумайте, пожалуйста, это я говорю, ну так смешные какие-то вещи, такие утрированные специально. Я теперь попрошу вас, вы лидеры 21 века. Скажите мне, пожалуйста, кем вы себя чувствуете и что этот мир для вас? Представьте себе, что вам вдруг вы... А это бывает... Причем не только с кем-то. Ну, вам сегодня сказали, ты знаешь, у тебя серьезная болезнь. И неизвестно, сколько тебе осталось. Ну, молись. Когда-то Циолковский, ему сказали, что ему осталось жить несколько дней. Он сказал, это невозможно. У меня незаконченный проект. Он никогда в жизни не молился. Он поднялся на крышу и сказал, если ты есть... Мне нужен год, потому что мой проект не закончен. Этот проект, который очень важен для людей. Понимаешь, я не могу сейчас никому это передать. Я очень тебя прошу, дай мне год, потому что это очень важно и для меня, и для других. А потом, пожалуйста, забирай. И... Он умер потом в старости не от этой болезни, эта болезнь на вскрытии, этот рак у него капсулировался в капсулу, никогда не развивался больше. А сейчас я вас попрошу, только не надо говорить, это я мама, поэтому мне нужно ребенка вырастить, он и без вас вырастет, миллионы детей, знаете, растут. Подумайте, что вы как мама можете ему дать, не просто обуть, одеть. Чему вы можете как мама его научить, если ваша причина будет для жизни вот это? То есть, что же вы такое ему преподаете? Потому что каждая мама своим видом уже много что преподает. Огромное количество мам сейчас преподают, как унывать в этой жизни. Без такого преподавателя он как-то обойдется. Поэтому подумайте, пожалуйста, кто же такой я? И действительно, сколько мне для жизни надо? Моя жизнь – это проект. И я на самом деле руководитель этого проекта. И этот проект мне предстоит защитить в последний день. Это будет защита вашего диплома. Скажите, пожалуйста, с чем вы придете? Что вы будете как проект? О чем этот проект ваш будет, исходя из того, кем вы себя сегодня ощущаете. Сейчас я вас попрошу повернуться к своему соседу, и вы друг с другом будете просто помогать друг другу. Я вам даю на эту работу минут 7. 3 минуты в одну сторону. Понятно, это навскидку. Этот вопрос, вы уйдете с этим вопросом домой, и вы будете о нем размышлять. Но сейчас я вас попрошу буквально подумать. О, ничего себе, я так о своей жизни не размышлял. Пожалуйста, подумайте. 3 минуты в одну, 3 минуты в другую и минуту что-то еще. И я вас позову через 6 минут сюда.
можно повторить вопрос? Как проект, жизнь как проект, и что я должен в нем сделать?
Да, то есть, что я вообще собираюсь, сколько мне нужно времени на этот проект, и что я собираюсь в своем проекте сделать? То есть, как лидер. Лидер собственной жизни. Не забывайте в обе стороны сделать. Еще 3 минуты у вас. Yeah. Последняя минутка. Итак, давайте возвращаться. Поблагодарите, пожалуйста, друг друга. Скажите, пожалуйста, какие к вам пришли откровения в результате глубокого размышления над жизнью, как над проектом? Да, пожалуйста.
Здравствуйте всем. Откровения такие, что до момента, как вы спросили, я об этом никогда не задумывалась. Катастрофа. И такая сижу и думаю, что это я вообще тут? И что касается проекта, который бы я хотела осуществить, вообще момент такой недавно был о том, когда я поделилась с мамой, где я, что я и как я, и она считает, что я вообще не своей головой пришла сюда. И вот сейчас вот пришло это понимание, почему. Когда я со всем этим столкнулась, со знанием и с людьми, я увидела и прям почувствовала этот стержень, что такое моя суть, что я и вообще зачем я здесь, что я должна делать. И это как-то внутри так прокричало, ну ё-моё, ну вот же, вот это все, что я искала. И если бы этот стержень был у моей мамы, у моей бабушки, и вообще передавался вот так вот, вместо инфузории туфелек, именно вот это мы говорили, ведь реально люди бы были настолько счастливы, проникновенны, добры, и было бы все совсем по-другому, что просто вот удивляет, как другие еще не могут увидеть, и очень хочется поделиться. Для меня вот один из проектов, помимо того, ну, я не могу сказать, что я прям готова уже делиться с другими, но взрастить этот стержень и передать своему ребенку, чтобы она была, хоть капельку была счастливее и разумнее меня.
Вот спасибо большое. Спасибо, давайте поприветствуем. Дай Бог, чтобы у вас это получилось. Спасибо, действительно, когда дети нам ставят в упрек, мам, ты сама стань счастливой, потом научишь меня, да? Это, мне кажется, очень справедливый упрек, потому что несчастная мама, она обучает несчастью. А знающая мама, она может передать знания. И если мама знающая... А что такое знающая? Вот мы вчера только разговаривали с Александром Геннадьевичем Хакимовым и сказали, вот образование это что такое? А он говорит, образование нужно только для одной цели, чтобы научиться делать добрые дела. Представляете? Вот образование, собственно говоря, это хорошие качества характера, и когда вы хотите с кем-то делиться. И вот таких образованных мам должно стать больше. И если действительно станут такие образованные мамы, то понятное дело, что дети, они естественным образом раскроют свои таланты гораздо лучше. Спасибо. Еще кто-то что-то хочет поделиться? Да, прошу вас.
Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Лейла. Мы сегодня сюда пришли с мужем. Я осознанно, он нет. Я ознакомилась с вашими лекциями на сайте Разум.кз. Не раз слушала вас, Александра Хакимова, к сожалению, не удалось попасть на вот, была лекция, да, недавно. Куча комплексов у меня, извините, немножко стесняюсь. Вот по вопросу, который прозвучал сейчас, я над этим думала еще в период моей беременности, вообще в смысле жизни. Они уносят дальние такие философские мысли, конечно. Хочу сказать, что меня привело сюда, это я моя цель, естественно, связана с ребенком, как у любой мамы, да, у меня маленькая
девочка. Сколько вашему малышу?
10 месяцев ей.
О!
Да, ага. Она, ну, центр моей, вообще всей моей вселенной, естественно, для каждой мамы. А, я пришла сюда заново познакомиться со своим мужем, вот честно могу вам сказать, пришла к вам попасть, может быть, более близкое с вами знакомство. Угу. Для развития своего самоосознания, наверное, да, в какой-то момент я задумалась, что как я могу дать ребенку правильное мышление вообще в этой же видении, ведать в этой жизни, если я сама не ведаю. У меня куча вопросов. Мой муж очень, вообще лидер по натуре, сильный человек, я вам могу сказать. Где-то он посчитал, что я зря сюда пришла. Я его силком, видите, сидит. Но он очень-очень много чего знает, глубоко, конечно.
Нет, разве... вы так не говорите о нем в третьем лице. Вы да. Повернитесь, скажите, я тебе так благодарна,
да,
что несмотря на то,
что... Да, я ему сейчас только что говорю. Хороший мой золотой, я благодарна тебе за много, что ты дал нам в жизни с нашей дочерью, и за все знания, которые вообще я имею. Он имеет к этому глубокое отношение.
Не он, вот.
Мой муж Алибек. Вот. Ну, я пришла еще сюда, как сказала, чтобы познакомиться с вами, какие-то контакты навести, чтобы мы, мою цель в жизни, то есть дать дочери знания.
Спасибо вам большое. Все,
спасибо
это
вам.
Замечательно, что мама стремится к знаниям, и я очень благодарю вашего супруга, потому что не каждый муж пойдет, когда он не вдохновлен, однако это свидетельствует о том, что вы уважаете супругу, и вы заинтересованы, и вам важно знать, чем она интересуется, потому что неизвестно, куда жене голову понесут, правильно? Это ответственность мужа, на самом деле, очень серьезная. Поэтому спасибо вам большое, спасибо за то, что вы проявляете разум и терпимость. Потому что разум, он проявляется сомнениями, и это правильно. Потому что вот как раз доверчивость – это качество ребенка. Но лидер, он сомневается, однако он проверяет. Он не просто отвергает слепо или не просто берет слепо. Он просто слушает, размышляет, но потом еще глубже проверяет это. И только тогда, когда он чувствует, что это верно, он выбирает это как... верное направление жизни. Спасибо вам большое. Я хочу закончить свою лекцию перед тем, как мы перейдем к вопросам. То, что должен знать каждый лидер. Итак, первое знание, которым должен обладать лидер, это знание о самом себе. Кто я? Да? То есть это знание «а я». Потому что у каждого из нас есть своя природа, у каждого из нас есть свое предназначение, у каждого из нас есть свои особенности, и каждому человеку очень важно понять себя. Понимать себя человек, ну просто вот так я сяду, и много ли я пойму, если я буду просто медитировать и общаться со своим собственным умом. Как сказал Альберт Эйнштейн, он сказал, что величайшее... заблуждение людей заключается в том, что они пытаются найти выход из ситуации при помощи того же самого сознания, которое и это сотворило. То есть я на платформе своего ума понаделал ошибок, теперь я думаю, надо подумать. Но чем я думаю? Я думаю тем же самым. Поэтому человеку очень важно понять себя, глубоко познать себя. Это наука самоосознания, которая называется атмагьяна, то есть наука о самом себе. Очень важная наука. Кстати сказать, одна из самых интересных наук. А второе, то, что человеку очень важно понять, где я, да, то есть природа, то есть то, что меня окружает, окружающий мир, то есть где я. И здесь есть свои законы. Нарушая законы, я уже говорила, что я сталкиваюсь с различными катаклизмами в своей жизни, с концом света в своей жизни, да, это, который случается регулярно, когда я вдруг, я не знаю, попадаю... Каждый человек планирует счастье.
Нет идиотов, которые планируют, вот каждый думает, попаду-ка я сегодня себе в аварию, да? Нет, то так никто не думает, не думает о том, что пойду сегодня и поругаюсь с кем-то. Никто не планирует. Ну, разве что, ну, изощренные умы. Но в целом люди планируют счастье, однако попадают в несчастье. И следующее познание – это познание о высшем разуме. То есть, если таково есть, то что это такое? И помимо всего этого, вот эти три отправные точки, которые человеку, лидеру, очень важно знать, но между этим всем существуют связи. И вы прекрасно знаете, что если мы возьмем с вами уран, и если мы расщепим связи, то что будет? Взрыв произойдет. Вот в жизни многих людей взрывы из-за чего? Из-за того, что у нас нет связи с самими собой, у нас нет связи со своими близкими, у нас нет связи с природой, с природой у нас нет связи с высшим разумом. И в нашей жизни фактически идет атомный взрыв. Мы взрываемся изнутри, это проявляется в виде депрессий, в виде болезней. У нас взрываются семьи, мы не можем даже детьми их склеить никак, да? Все, не могу терпеть, все, до свидания, да? У нас нарушается связь с природой, природа нас наказывает различными родами и катаклизмами, и у нас абсолютно нет связи с высшим началом. Максимум, что мы можем, там, я не знаю, свечку поставить, там, я не знаю, в пятницу деньги положить в мечеть. Вот и вся связь наша. Что, ему там свечек не хватает или что? Или денег у него там маловато? Связи нет. Это просто иллюзия, понимаете? И вот эти связи, они... На санскрите именуется определенным образом. Итак, первая наука, мы с вами сказали, это наука о себе. Да? Вторая наука – это наука о природе. Третья наука, которая называется карма, наука о карме или наука о деятельности. Что делать, что не делать, потому что закон кармы работает в обе стороны. Что посеешь, то и пожнешь. То, что нам не нравится, то, что сегодня происходит в нашей жизни, это то, что мы пожинаем плоды того, что мы засадили пораньше маленько. Это третья наука, которую должен знать лидер. Четвертая наука, которая, вот эта связь, она в одну сторону, называется наука о времени. Время. Это четвертая наука. И пятая наука – одна из самых удивительных наук – это вот эта связь. Моя связь с высшим началом называется йога любви. Или на санскрите называется бхакти-йога. Что такое любовь? Любовь – это на самом деле служение. Если вы кого-то любите, вы естественным образом начинаете служить. Если я начинаю говорить, что мне интересен высший разум, каким образом? Что я делаю хорошего? Что я делаю доброго? Как возлюби ближнего, как себя самого, да? Ну, об этом много мы можем говорить. То есть, собственно говоря, каждая из этих наук – это отдельная наука, очень серьезная. Вот мы сегодня с вами немножко коснулись времени. И мы с вами видим, что понимание времени, оно напрямую связано с моим видением этого мира. Если я смотрю на время как на временное что-то, да, на линейное время, то в конечном итоге это время, оно начинает меня же и губить. Просто мой взгляд на это время. Если я смотрю на время как на категорию, которая проявляет волю Бога, если вы возьмете Бхагавадгиту, если вы возьмете Коран, то вы увидите, что время – это воля Бога. И согласно этой воле к вам в жизнь приходят определенные вещи. Вы о них не просили, вы не молились об этом, да? Но к вам пришло. Вдруг вам пришла слава. Или наоборот, вас обесчестили. То есть какие-то задачи приходят к нам в жизнь согласно времени. И если мы с вами глубоко начинаем понимать эти науки, то тогда мы выходим из-под влияния обычных обстоятельств, потому что лидер, он не зависит от этих обстоятельств. Мы уже с вами начали лекцию с того, что мы говорили, что генерал от того, что обстоятельства усугубляются, его способность лидировать только увеличивается. Это истинные лидеры. Отсюда появляется бесстрашие.
Отсюда появляется щедрость, когда мы начинаем понимать свою связь вот со всем этим. Итак, вот это и есть наука о лидерстве. Наука о лидерстве – это не просто как манипулировать другими людьми, чтобы они соглашались с тем, что я имею в виду. Это глупо, потому что за всем этим в итоге стоит карма. Он, может быть, и сделал, да, но вы получили потом такие плоды, что вообще еще несколько жизней будете приходить в себя. Вот этот такой треугольник лидерский, он на самом деле тоже запечатлен вот в этом Священном Писании. Это тоже абсолютно истина, еще одна сутра, которую я хотела бы вам сказать напоследок. Я сейчас ее прочитаю, пожалуйста, почувствуйте ее сердцем, а потом скажете, а что вы услышали из этого? И как это повлияло? То есть, если бы я мыслил таким образом, если бы я верил в это 100%, если бы это было в глубине моего сердца, то что было бы? Пожалуйста, послушайте. Верховный Господь, личность Бога, всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир наделен всем необходимым, поскольку сам является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Итак, полное целое, из которого исходит тоже полное целое. О чем это говорит? Подумайте. Полноценный человек, он когда становится полноценным? Совершенно верно. Когда само слово «счастье» – это часть. Когда у меня есть вот эта связь, то я понимаю, что он полное целое, и я тоже полное целое. И если я полное целое, и меня окружает полное целое, скажите, пожалуйста, от чего бы мы избавились с таким мышлением? От претензий, как минимум, да? Потому что откуда у нас берутся претензии и обиды? Когда я говорю «дай мне», в этот момент я чувствую, я же не полное целое, ты меня должен осчастливить. Ты где? Ты когда домой придешь? Я незаконченное целое, жду тебя тут. Да? То есть фактически у нас постоянные претензии и обиды, потому что у нас полностью потеряна связь с самими собой. У нас потеряна связь со всеми, и мы друг друга просто душим. Это называется браком. Потому что на самом деле, когда два полных ценных встречаются, это называется союзом. А это брак, реально брак и есть. Не зря же говорили, что образованная женщина называется Веста, и она вступает в союз. Необразованная называется невеста, она вступает в брак. Вот сейчас одни невесты по субботам женятся, в день Сатурна, когда вообще нельзя категорически жениться. Вот. На белых мерседесах ездят туда-сюда, и потом с таким же успехом разводятся. Почему? Потому что когда одна неполноценность встречается с другой неполноценностью и ждет, когда эта неполноценность ее сделает полноценной, это просто анекдот. Так вот, дорогие мои лидеры, скажите, пожалуйста, от чего все проблемы? Все, абсолютно все проблемы, от чего? Совершенно верно. От незнания, от невежества. Если мы с вами начинаем постигать что-то, в Бхагавадгите говорится, постижение этого знания радостно. Вот мы сегодня вам зарплату не добавили, по служебной лестнице не продвинули. Однако, если вдруг я поняла, ничего себе, у меня, оказывается, есть моя доля. Мало того, мне оказывается, я полное целое. Мне просто надо открыть этот источник. У нас появляется настроение, правда? И появляется желание, я хочу дальше узнать. А скажите, пожалуйста, а как можно узнать не вот это, вот это, вот это, вот это? И как вообще вот это все познать? Потому что это же так интересно. Это очень интересно. Вот это и есть Институт прикладных духовных технологий. То есть духовное знание нужно сейчас. Не просто верьте и молитесь. Но нужно понять вообще, что это, как, почему, откуда. И тогда естественным образом от полноты сердца у вас появляется такая благодарность туда, что вы начинаете на всех языках, во всех храмах просто его славить, правда? Это так естественно приходит. Вы перестаете просто противопоставлять себя кому-то, потому что если я говорю, в моей церкви Бог есть, а в твоей церкви Бога нет, это не от полного целого идет. Это не о том. Почему, откуда идет вот эти, откуда у нас всякие, начиная от Варфоломеевской ночи, заканчивая всевозможными сожжениями на кострах и так далее, и одни ругаются, с другими ругаются, и как была я в Израиле, там один замечательный такой плакат видела: «Господи, упаси меня от своих последователей». Да? Почему? Потому что последователи не обладают чувством полноты, нет любви. Потому что чувство благодарности – это первое, что приходит. Чувство благодарности и чувство интереса. Скажите мне, пожалуйста, благодарный человек ругается, если рядом прославляют Бога на другом языке? Он радуется. Он говорит: здорово, слушай, у тебя такая молитва красивая. А я вот так молюсь. Это так красиво. Из-за того, что у нас расщепление в уме, из-за того, что мы не полноты, от неполноты страдаем из-за того, что мы просто потеряли связь со всем. Поэтому у нас атомная война в голове. Это Нарсима, это Хиросима и Нагасаки. Это вот в нашей голове творится. Ну вот, собственно говоря, я призываю вас всех постигать эти знания, которые обладают радостью и полнотой, и становиться лидерами в собственной жизни, чтобы вы к концу своей жизни проект свой защитили как минимум, а может быть и помогли с проектами другим людям. Вот такова задача лидеров. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Я еще хочу сейчас ваши 5 минут внимания. Во-первых, я хочу просто порекомендовать вам почитать эти книги. Эти книги, главные книги о лидерстве – это «Шри Шапанишат» и «Бхагавадгита». И сейчас я хотела бы попросить вас посмотреть, пока вы думаете о вопросах. У нас студенты приготовили тут кое-какие клипы. Мы недавно ездили в паломничество. И, кстати говоря, с 20 января мы опять уезжаем в паломничество, и вы можете еще присоединиться, у нас удивительно это, на нашем сайте razum.kz вы можете посмотреть, куда мы поедем, в очень удивительные места. А сейчас я хотела бы, чтобы вы посмотрели ролики, которые наши студенты сделали. Пожалуйста. Слушателям Йога-радио желаю всего доброго, до новых встреч.
Йога-радио.org.ua